Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях выпуска. В Владивостоке в результате сильного пожара погибли 9 человек. В Кремле Владимир Путин встречается с Ангелой Меркель. Московские новости возглавит Виталий Третьяков. Во Владивостоке в результате сильного пожара в 8-этажном офисном центре погибли, по предварительным данным, 9 человек. 18 госпитализированы, 5 из них в тяжелом состоянии. Из-за нарушений правил пожарной безопасности аварийные выходы оказались заблокированы. Люди зачастую выпрыгивали из окон. Огонь, судя по всему, вспыхнул на 6-м этаже в офисе Сбербанка. По словам очевидцев, у прибывших пожарных не оказалось ни одного тента для приема падающих людей, и лишь на одной из 12 машин была водометная пушка. Причины пожара устанавливаются. Возбуждены 2 уголовных дела по статьям «Халатность» и «Нарушение правил пожарной безопасности». В Кремле проходит встреча президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Это первый российско-германский саммит после избрания Меркель на пост главы правительства. В центре обсуждения торгово-экономическое сотрудничество и международные вопросы. Ангела Меркель прибыла в Москву с однодневным визитом. После переговоров с Путиным она встретится с представителями российских политических партий, правозащитных организаций, деятелями науки и культуры. В Лондоне представители 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии, обсуждают сегодня вопрос о ядерной программе Ирана. Великобритания, Германия, Франция и США предлагают передать иранское ядерное досье на рассмотрение Совета Безопасности на предмет введения санкций. Россия и Китай пока воздерживаются от окончательного решения. Глава МИД Ирана Манучер Матаки обвинил Евросоюз в слишком бурной реакции на решение Тегерана возобновить ядерные разработки и выразил готовность своей страны вновь сесть за стол переговоров.
Мы готовы продолжить на прежних условиях сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии и разрешить все сомнения, ответить на любые вопросы, сделав все достаточно ясным и открытым.
Говорил министр иностранных дел Ирана. В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления, отменяющего решение об отставке правительства. Документ внесен в конце недели депутатом от пропрезидентской фракции «Наша Украина» Юрием Карамзиным. 10 января украинский парламент выразил недоверие кабинету премьер-министра Юрия Яханурова. На днях депутаты отказались пересмотреть это решение по просьбе президента Виктора Ющенко. В Минске заседание суда по делу 10 россиян и 2 граждан Белоруссии, обвиняемых в хулиганстве, перенесено на вторник. Подробности в репортаже корреспондента Радио Свобода Игоря Корнея.
В Министерстве внутренних дел Белоруссии сообщили, что 10 россиян и 2 белоруса находятся в изоляторе временного содержания. Все они обвиняются в нарушении статьи «Злостное хулиганство». Как утверждают сотрудники Центрального райотдела милиции, производившие задержание, хулиганов в буквальном смысле поймали за руку, когда они наносили на одну из стен кинотеатра «Победа» антипрезидентские лозунги. Стоит напомнить, что с начала 2006 года в Беларуси вступили в действие поправки в уголовный и уголовно-процессуальные кодексы, которые ужесточают наказание за дискредитацию белорусской власти. В частности, за злостное хулиганство в новой редакции предусмотрено наказание от 6 месяцев до 3 лет лишения свободы. Если будет доказано антипрезидентское содержание лозунгов, наказание может увеличиться до 5 лет тюремного заключения. По предварительным данным, в числе задержанных россиян – активисты демократических и анархических организаций. 4 из них – музыканты, приехавшие на концерт, который ежегодно организует Минский рок-клуб. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Главным редактором еженедельника «Московские новости» назначен основатель и бывший главный редактор независимой газеты Виталий Третьяков. Официально об этом будет объявлено во вторник на пресс-конференции в Москве. Пост главного редактора «Московских новостей» оставался вакантным с июля прошлого года после ухода Евгения Киселева. В Индонезии скончалась от птичьего гриппа 13-летняя девочка, сообщают местные власти. Если диагноз подтвердят эксперты Всемирной организации здравоохранения, число жертв вируса в Азии с 2003 года достигнет 77. В Турции в воскресенье умерла девочка 12 лет. Предварительные анализы на птичий грипп оказались отрицательными, но смертельно опасный вирус выявлен и у ее 5-летнего брата. На данный момент в Турции птичий грипп официально подтвержден у 19 человек, трое умерли, 4 выписаны из больниц.
Радио «Свобода». Новости.
В России создана вакцина против птичьего гриппа для птиц. По словам представителя Россельхознадзора Эдуарда Джавадова, вакцинацию домашней птицы необходимо начать в следующем месяце, до возвращения в страну диких перелетных птиц.
Мы уже можем заявить о том, что вакцина готова. На прошлой неделе мы закончили комиссионные испытания. Вакцина показала, что она безвредна, безопасна для птицы, вызывает напряженный иммунитет. Мы посчитали необходимым разработать вакцину и против H5N1, и против H7. И сделали вариант бивалентной вакцины.
Сказал представитель Россельхознадзора. Всемирный банк намерен собрать не менее $1,2 млрд на борьбу с птичьим гриппом. С этим заявлением выступил вице-президент банка Джим Адамс в преддверии открывающейся в Пекине международной конференции по проблеме противостояния смертельно опасному вирусу. В Чили избрана первая в истории страны женщина-президент. Мишель Бачелет, кандидат правящей левоцентристской коалиции, набрала около 53% голосов. За ее соперника, крупного предпринимателя Себастьяна Пинейру, проголосовали около 46% избирателей. 54-летняя Бачелет подвергалась преследованиям при режиме генерала Пиночета в 90-е годы, занимала ряд министерских постов, в том числе министра обороны, говорит Бачелет.
Кто бы мог подумать 20, 10 или даже 5 лет назад, что к власти в нашей стране придет женщина? Мое правительство будет правительством национального единения. Я буду президентом для всех чилийцев.
Это была новый президент Чили. В Израиле партия Кадима выбрала исполняющим обязанности председателя Эхуда Альмерта. Он же до парламентских выборов, запланированных на конец марта, будет исполнять обязанности главы правительства вместо Ариэля Шарона. Премьер по-прежнему остается в коме после инсульта, перенесенного 12 дней назад, и двух операций. Центристская партия Кадима была создана недавно Шароном после его выхода из партии Ликуд, в которой произошел раскол по проблеме ухода Израиля из сектора Газа. В Ираке к северу от Багдада потерпел катастрофу американский военный вертолет. Судьба двух пилотов неизвестна.
С новостями этого часа вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. В эфире «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Ангела Меркель встречается в Москве с Владимиром Путиным. Во Владивостоке крупный пожар, погибли люди. Творчество британских виноделов. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и рубрика «В этот день» в эфире «Свободы» в этом часе нашей программы. Итак, одна из главных международных тем этого часа. Как мы только что сказали в наших новостях, в Кремле сейчас проходит встреча президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Это первый российско-германский саммит после избрания Меркель на пост главы правительства. Меркель прибыла в Москву с однодневным визитом. В центре обсуждения торгово-экономическое сотрудничество и международные вопросы. И надо отметить, что после переговоров с Путиным она встретится с представителями российских политических партий, правозащитных организаций, а также деятелями науки и культуры. Вообще, первый визит Ангелы Меркель в Россию в качестве канцлера Германии в обеих странах вызывает множество вопросов и предположений. В частности, изменится ли что-то в отношениях стратегического партнерства России и Германии, установившихся во многом за счет личной дружбы Путина и бывшего канцлера Герхарда Шредера. Подробнее о программе визита и об ожиданиях с ним связанных рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
В политическом багаже для первого визита в Москву у канцлера Германии Ангелы Меркель явно более доверительное, чем у ее предшественника Шрёдера, отношения с Бушем и просьба последнего убедить Путина поддержать в случае рассмотрения вопроса о ядерной программе Ирана в Совете Безопасности осуждение планов и позиций иранского руководства. Предполагается, что в переговорах в Москве будут доминировать внешнеполитические темы, включая, правда, отношения обеих стран к развитию Украины и Белоруссии. Еще одна новая тема для обсуждения в российско-германских отношениях была настойчиво высказана накануне визита в пожеланиях политиков различных партий. В частности, премьер-министр Нижней Саксонии и товарищ Меркель по партии ХДС Кристиан Вульф призвал канцлера активно выступить в поддержку демократии в России. Кристиан Вульф сказал в интервью газете «Neue Osnabrücker Zeitung», цитата, как в отношении США было возможно выражение беспокойства по поводу проблемы Гуантанамо, так и в Москве возможно озвучить то, что к демократии относятся и права оппозиции, в частности, право наблюдения за правящим большинством. Конец цитаты. А вот более радикальное пожелание руководителя партии «Зеленых» Клаудии Рот.
Я ожидаю от госпожи Меркель ясных критических слов по поводу грязной войны в Чечне и по поводу проводимого в России драматического демонтажа демократии. Примеры – ограничение свободы прессы, процесс над Ходорковским, давление на неправительственные организации. Это было мнение руководителя партии «Зеленых» Клаудии Рот.
В этом направлении в программе визита запланирована встреча Ангелы Меркель с противниками Кремля и его политики. Это нечто абсолютно новое, ничего подобного не было при визитах Герхарда Шрёдера. Руководитель мемориала Арсений Родинский заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung. «Я хотел бы сказать госпоже Меркель, что к стратегическому партнерству относятся не только общие интересы, но и общие ценности. Речь должна идти о развитии свобод, демократии и соблюдении прав человека в России». Конец цитаты. Спикер по внешнеполитическим вопросам фракции ХДС-ХСС в Бундестаге Экхард фон Кледен заявил накануне визита Меркель относительно перспектив развития двусторонних отношений между Германией и Россией. Отношения между странами и далее будут оставаться хорошими, но Россия должна считаться с тем, что наряду с вопросами совместной экономической деятельности в сфере наших интересов находятся также вопросы развития демократии и правового государства в России, как и согласованные действия в отношении Ирана. Из этого заявления следует, что в главном Ангела Меркель заинтересована в развитии внешнеполитического курса в отношениях с Россией, проводимого как Гельмутом Колем, так и Герхардом Шрёдером, хотя она и намерена привнести в него элементы откровенного обсуждения спорных вопросов, по которым позиции стран расходятся. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
И в продолжение темы. Как утверждает газета Financial Times, Ангела Меркель хочет использовать визиты сперва в Вашингтон, потом в Москву, как первый шаг к достижению ключевой стратегической цели, а именно скорректировать баланс в отношениях Германии и с США, и с Россией, который, по мнению Ангелы Меркель, при ее предшественнике Герхарде Шредере чрезвычайно сместился в пользу России. Так чего Москве ждать от этого визита? Как в дальнейшем будут развиваться российско-германские отношения? Об этом рассказывает руководитель Центра германских исследований Института Европы Российской академии наук Владислав Белов.
Это ознакомительный визит. Это визит, который заканчивает такую некую эстафету, которую госпожа Меркель начала в прошлом году, заканчивает в начале этого года, скажем так, действительно вот в новом старом году в России. И состоит он в том, чтобы показать не только себя, но и представить новую коалиционную команду, представить себя как нового федерального канцлера на внешнеполитическом поприще. Не случайно, мне кажется, что госпожа Меркель прилетает в Москву из Вашингтона, где, кстати, рабочая часть визита такая же короткая, как и в Москве, насколько мне известно, всего-навсего несколько часов. И, наверное, в этом стоит смысл показать преемственность российско-германских отношений на внешнеполитическом поле Германии, или, скажем так, в системе внешнеполитических координат Германии. В этом, в общем-то, задача. Это не задача подготовки неких соглашений, неких договоров. Такие вещи во время ознакомительных визитов не происходят. Это, наверное, будет в Томске. Как известно, в марте планируются межправительственные консультации между Германией и Россией. А сейчас роль госпожи Меркель убедить российских партнеров в преемственности, в том, что российско-германские отношения не зависят от личных отношений лидеров. Общие слова уже в принципе, сказанные они вполне ожидаемые. И вот посмотрим, как госпожа Меркель поведет себя с точки зрения не просто федерального канцлера, а федерального канцлера, который в рамках предвыборной борьбы достаточно жестко критиковал Герхарда Шрёдера, бывшего федерального канцлера, за недостаточно критическое отношение к своему другу Путину.
Путин и Шрёдер всячески подчеркивали свои дружеские личные отношения. Возможно ли, что у Путина с Меркель сложатся такие же дружеские отношения, или после того, как Меркель критиковала Шрёдера за лояльность к России, эти дружеские отношения уже невозможны?
Ну, я не стал говорить, что всячески подчеркивали. Ну, действительно, да, они показывали, что они друзья, это факт. Они показывали, что да, мы друг друга хорошо понимаем. Вот это взаимное понимание помогает нам и, соответственно, решать многие проблемы. Да, это была личная дружба, наверное, которую сложно ожидать между госпожой Меркель и господином Путиным, потому что их личные отношения, думаю, будут развиваться по своему свойственному для этих двух людей сценарию. Госпожа Меркель достаточно прагматичный человек, в отличие от господина Шрёдера. Коли скоро госпоже Меркель свойственно, в принципе, знание бывшего Советского Союза, знание русского языка и, в принципе, знание России, мне кажется, что она пойдет своим путем.
С руководителем Центра германских исследований Института Европы Владиславом Беловым беседовал мой коллега Михаил Фролов. В эфире «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Кремле проходит встреча президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Во Владивостоке в результате сильного пожара в офисном центре погибли, по последним данным, 9 человек. Главным редактором еженедельника «Московские новости» назначен основатель и бывший главный редактор независимой газеты Виталий Третьяков. Официально объявлено об этом решении будет во вторник. В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления, отменяющего решение об отставке правительства. В Лондоне представители постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии обсуждают сегодня вопрос о ядерной программе Ирана. В Израиле партия Кадима выбрала исполняющим обязанности председателя Эхуда Ольмерта.
Какие звенья в российской системе борьбы с терроризмом сейчас самые слабые?
Андрей, вы знаете, антитеррористическая операция ведется в тиши. Это тяжелая, чрезвычайно опасная агентурная работа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. Вместе со мной в студии обозреватель «Радио Свобода» Владимир Тольц. Владимир, добрый день.
Добрый день.
О чем сегодня пишут европейские газеты?
Ну, поскольку сегодня начало визита в Москву канцлера ФРГ Ангелы Меркель, я сосредоточился прежде всего на этой теме и, соответственно, на немецких газетах. Многие из них пытаются предугадать ход и результаты переговоров Меркель с Путиным. Как и большинство других немецких изданий, Tageszeitung, прогнозируя итоги визита Меркель в Россию, пишет, что перед канцлером стоит непростая задача. И продолжает. Для Путина дружеские отношения с главой другого государства отнюдь не означают возможность ставить под сомнение соблюдение прав человека в России или ее геополитические интересы. Еще одна цитата из Tageszeitung. Будет интересно посмотреть, сможет ли Меркель сохранить равновесие и, с одной стороны, призвать Путина следовать демократии и правам человека, а с другой – сохранить деловые отношения с Россией, не в последнюю очередь в экономических интересах Германии и Европы. Пожалуй, все немецкие газеты отмечают, что прежде чем отправиться в Москву, Меркель побывала в Вашингтоне, где она вполне удачно наладила личный контакт с президентом США. Die Welt пишет, что Меркель это удалось не в последнюю очередь, потому что она родилась в ГДР. Вельт приводит высказывание Буша, что он испытал душевный подъем, пообщавшись с человеком, пережившим тоталитарный режим. По мнению газеты, американскому президенту и в особенности главе российского государства может не всегда понравиться, но Германия под руководством нового канцлера должна служить не поляризирующей силой, а связующим звеном. Вот другая немецкая газета, Frankfurter Allgemeine Zeitung, одна только короткая цитата. Отныне российскому президенту придется считаться с канцлером, который не сожалеет о распаде Советского Союза. Тот же сюжет и в австрийской депрессе, в статье «Меркель и новая трезвость». Там говорится, слава богу, время германско-российской мужской дружбы закончилось. по мнению депресса, в учебниках по современной дипломатии политика Шрёдера по отношению к Германии будет, к России, простите, будет служить примером того, как не следует поступать главе европейского государства. Шрёдер старался заискивать перед своим другом Путиным, пишет депресса, до такой степени, что забывал о демократии. Ну, вот, как ни странно, этот сюжет о мужской дружбе между главами правительств России и Германии, ушедшей в прошлое, он кочует по страницам разных европейских изданий. И вот, в частности, в швейцарской Таун наш бывший коллега, а ныне специалист по анализу российско-германских отношений в Берлине Александр Рар пишет: от Ангелы Меркель и Владимира Путина не следует ожидать демонстрации крепкой мужской дружбы времен Герхарда Шрёдера. Путин наверняка не пригласит Ангелу Меркель в сауну. Вообще Александр Рар довольно часто ошибается в прогнозах, но, похоже, тут он попал в точку.
Владимир, ну, кроме визита Ангелы Меркель в Россию после визита в Вашингтон, еще темы есть какие-нибудь интересные, может быть, связанные не с Россией, не со странами СНГ, но чисто европейские?
Вы знаете, вот общее и отнюдь не только, не чисто европейское для всех европейских изданий сегодня — это Иран, конечно. Его заявление, что если против Ирана будут введены санкции за возобновление иранской ядерной программы, то резко возрастут цены на нефть и вообще последуют другие тяжелые для Европы и мира последствия. Вот Daily Telegraph, в частности, предупреждает: Иран может получить ядерное оружие через 3 года. Такова оценка западных разведслужб. США и европейская тройка указывают, что Иран перешагнул красную черту, и говорят, что созовут чрезвычайное заседание МАГАТЭ, чтобы рассмотреть вопрос о передаче этой проблемы в Совет Безопасности ООН. Ну, и интересно, что намечается расхождение в политике европейских стран относительно иранской проблемы, в частности. Например, будет особая проблема, связанная с позицией МИДа Федеративной Республики Германии.
Какая газета об этом пишет?
Это все та же Daily Telegraph.
Спасибо, Владимир. С некоторыми интересными публикациями сегодняшних европейских газет вас познакомил мой коллега Владимир Тольц. Мы продолжаем «Время свободы». Напомню, во Владивостоке в результате сильнейшего пожара в 8-этажном офисном центре погибли, по предварительным данным, 9 человек и 18 пострадавших госпитализированы. Первые же результаты расследования причин трагедии указывают на вопиющую халатность многих сторон. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» во Владивостоке Марина Лобода.
По предварительным данным, пожар начался на 6-м этаже в офисе отделения Сбербанка. Очень быстро огонь охватил 7-й и 8-й этажи и центральную лестницу здания, отрезав тем самым пути к эвакуации. Несколько десятков людей оказались в ловушке. Очевидцы рассказывают, пытаясь спастись от огня, люди висли на обледеневших карнизах, кондиционерах и рекламных щитах на здании. Многие срывались и падали вниз. Некоторые сами выбрасывались и погибали. Очевидцы также рассказывают, что у прибывших на место ЧП пожарных не оказалось ни одного тента для приема падавших с высоты людей. Торговцы из ближних ларьков накидывали под окна горы картонных коробок, но они не спасали падавших с 8-го и 9-го этажей. Не помогли и одеяла, и сорванные рекламные растяжки, которые люди пытались приспособить в качестве тента. Что же касается профессионалов, то, по словам очевидцев, пожарные машины прибыли через полчаса полчаса после возгорания. Однако подъехать к зданию не могли. В час пик все парковки были заняты автомобилями. Их пришлось растаскивать вручную. А когда дорога была расчищена, оказалось, что у 12 пожарных расчетов в наличии лишь одна водометная пушка. Но и та с трудом доставала до 7-го, а тем более до 9-го этажа, не хватало напора воды. В наличии оказалась лишь одна высотная выдвижная лестница. Вторую не могли развернуть. Потом развернули, обнаружили, что неисправен автоподъемник. Издевкой на таком трагичном фоне смотрелись огромные надписи на спецмашинах. Губернаторская программа «Противопожарная безопасность Приморья». По результатам трагедии возбуждены 2 уголовных дела. Об этом сообщил прокурор Приморского края Александр Аникин. Одно по факту нарушения правил пожарной безопасности, повлекшее гибель людей. Второе – за халатность с теми же последствиями. Следствие полагает, что одной из причин гибели людей явилась установка решеток на лестничных пролетах здания. Кроме того, чердак был закрыт на ключ, и люди не могли спастись на крыше. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
Программу «Время свободы» продолжит региональная тема. В Петербурге в научно-исследовательском институте гриппа готовится начать испытание вакцины против птичьего гриппа. О проделанной работе корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин попросил рассказать руководителя научно-организационного отдела института Елену Дорошенко.
Елена Мячеславовна, что можно сказать о сегодняшней готовности вакцины к ее использованию?
Производство уже нарабатывает вакцину, и институт готов к испытанию вакцины. Дальше мы должны ее попробовать на группе волонтеров, разные дозы вакцины мы будем на них отрабатывать. И в производство будет принята та вакцина, минимальная доза которой все-таки защищает человека. Вот наша задача – выбрать ту минимальную дозу, которая формирует в организме человека достаточную защиту от птичьего гриппа. То есть мы готовы делать на свои деньги и на себе испытывать, если у нас не будет денег для оплаты волонтеров. То есть мы не ожидаем от этой вакцины, что она может повредить человеку, и поэтому готовы доказать волонтерам сначала своим примером, что ничего страшного тут нет.
Мутация вируса птичьего гриппа происходит постоянно. Насколько, на ваш взгляд, эта вакцина будет эффективной?
Этот штамм, который мы сейчас отдали в производство, обладает достаточно широким спектром. Антитела, сформированные к нему на животных, показали, что они очень широко защищают от всех, вот на сегодняшний день, циркулирующих штаммов, от всех есть защита. То есть есть надежда, что и вновь образуемые штаммы, если они не очень резко мутируют, то они все-таки будут подвластны этой вакцине. Хотя, возможно, такая кардинальная мутация, которая потребует наработки новых вакцинных штаммов.
Елена Мячеславовна, насколько можно успокоить людей, что птичий грипп не станет причиной катастрофы вселенского масштаба?
Вакцина предназначена в первую очередь для тех, кто работает с больными птицами. Там она и будет применяться. И для врачей-ветеринаров, или для врачей, которые работают с возможными больными в инфекционных крупных больницах. То есть вакцина это не для всего населения, она не нужна всему населению. На сегодняшний день нет доказательств того, что вирус передается от человека к человеку, значит, людям надо четко знать, что если в вашем районе нет птичьего гриппа, а скрыть его нельзя, потому что птицы начинают погибать, и это очень быстро выявляется, в конце концов. То есть, если карантин не объявлен, то вы можете спокойно покупать мясо и яйца, тем более, что вирус гриппа при нагревании до 70 градусов денатурируется, разрушается. То есть, если вы сварили яйцо в крутую, не надо сейчас есть гоголь-моголь, не надо сейчас есть яичницу глазунью, потому что в яйцах вирус есть. Вот периодически проскакивает, что яйца свободны от вируса, нет, возможно, заражение через яйца. Кура, если вы его правильно приготовили, то совершенно это безопасно в любом случае. Неспроста же Онищенко говорит, что он куру готов съесть. Но вот те разделочные доски, ножи, которыми вы разделали куру, даже от сальмонеллеза их лучше держать отдельно. Вареное мясо разделать на одной доске, сырое на другой доске, ошпаривать это все, мыть с мылом руки тщательно. Вот это надо соблюдать. Если вы забиваете кур на своем дворе, выделите специальное место, после забоя кур обработайте его каким-то дезраствором, не пускайте туда детей. Вот эти все общие правила надо соблюдать. И, кроме того, все-таки весной, когда полетят массово птицы, надо избегать контакта домашних с дикими птицами. Значит, вот сейчас есть еще время сделать такие загоны для проживания и для выгула птиц с сеточкой наверху, чтобы никакие дикие птицы туда не залетали. Это пока не звучит у нас вот так очень широко, потому что это как бы следующая стадия развития эпидемии по материалам ВОЗ, когда уже начнет вирус передаваться, вот когда очень эти штаммы активно циркулируют. Но зачем нам ждать? Лучше сделать это заранее. И корма должны быть защищены от диких птиц. Вода, которой птицы пользуются, должна быть та же, что и люди употребляют. То есть, если вы пользуетесь колодцем, смотрите, чтобы туда не попадали мертвые птицы или их помет. И обычные вот такие меры предосторожности, они спасут ваших пернатых. Обстановка пока совершенно спокойная, потому что вирус от человека к человеку не передается. Вот туберкулез, например, от человека к человеку передается, и люди умирают ежедневно практически по миру от туберкулеза. И паники никакой нет. А здесь боялись того, что вирус начнет передаваться, тогда это очень быстро может возникнуть такая эпидемия. Хотя от тех масштабов, что вот в испанка, сейчас речи не идет, сейчас совсем другие препараты используются. В случае заболевания совсем другая организация медицинской службы. У нас совсем другой уровень иммунитета, хотя и думать об этом стоит.
Спасибо, Елена Мячеславовна. Сегодня в научно-исследовательском институте гриппа мы беседовали с руководителем научно-организационного отдела института Еленой Дорошенко.
Это был материал нашего корреспондента в Петербурге Александра Дядина. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» радиожурнал «Время политики», который ведет Михаил Соколов. В числе главных тем – выборы законодательных собраний Нижегородской и Кировской областей и обзор первой недели работы Государственной Думы, а также планы молодежных политических организаций в 2006 году. В Москве 16 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Кремле проходит встреча президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. В центре обсуждения – торгово-экономическое сотрудничество и международные вопросы. Во Владивостоке в результате сильного пожара в офисном центре погибли, по последним данным, 9 человек. 18 пострадавших госпитализированы. Главным редактором еженедельника «Московские новости» назначен основатель и бывший главный редактор независимой газеты Виталий Третьяков. Официально объявлено об этом решении будет во вторник. В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления, отменяющего решение об отставке правительства. 10 января украинский парламент выразил недоверие кабинету премьер-министра Юрия Ихануров. В Лондоне представители постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии обсуждают сегодня вопрос о ядерной программе Ирана. Великобритания, Германия, Франция и США предлагают передать иранское ядерное досье на рассмотрение Совета безопасности для возможного введения санкций. В Израиле партия Кадима выбрала исполняющим обязанности председателя Эхуда Ольмерта. Он же до парламентских выборов, запланированных на конец марта, будет исполнять обязанности главы правительства вместо Ариэля Шарона. Премьер по-прежнему остается в коме. В Ираке к северу от Багдада потерпел катастрофу американский военный вертолет. Судьба двух пилотов пока неизвестна. Агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев сообщает, что вертолет был сбит ракетой с земли. В Чили избрана первая в истории страны женщина-президент. По результатам вчерашнего голосования Мишель Бачелет, кандидат правящей левоцентристской коалиции, набрала около 53% голосов. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня 16 января.
В этот день в эфире «Свободы».
Постоянной темой передач «Радио Свобода» была антисталинская послевоенная литература. 16 января 1972 года. У микрофона писатель Михаил Демин.
Да, Сталин просчитался в результате. Созданный им режим все же не смог заглушить полностью голос свободы. После смерти Сталина, пишет Гроссман, дело Сталина не умерло. Живет построенное Сталином государство без свободы. Не свобода по-прежнему незыблемо торжествует от моря до моря. Вот тут, по-моему, следует автору возразить. Не свобода, как некая система, как определение ее, конечно, в какой-то мере жива, но все же и подлинная свобода, она также не умерщвлена. Живое дыхание ее ощущается явственно. Театральный персонаж постепенно переходит в реальность. Недавний призрак обретает плоть. Процесс этот начался в середине 50-х годов и продолжается поныне. И его уже не отменить, не пресечь. затаившуюся под спудом свободу никакой террор не затронет по-настоящему. После сталинскую пору возникла в стране особая нравственная атмосфера, которую, кстати, очень точно передает Даниэль Аржак в своей повести. Если я не ошибаюсь, она заглавлена «Искупление». Суть искупления такова. На главного героя повествование ведется от первого лица здесь. Внезапно и незаслуженно падает вдруг обвинение в том, что он когда-то был доносчиком, предавал людей. Обвинение это оказывается поистине роковым, трагичным. От него уходит жена, отворачиваются друзья. И в результате герой, так и не сумев ничего доказать, отчаивается и гибнет, сходит с ума. Повесть эта написана сильно. Писатель зорко подметил здесь и обобщил то новое, что вошло в нашу жизнь за последние годы. Произошло действительно много перемен, и многие былые доблести стали теперь позором. Правильно оценивают люди то, что произошло. А все это в результате свободы. Ее дыхание все ширится, становится все сильнее. И прежде всего ощущается оно, конечно же, в литературе самиздата.
Писатель Михаил Демин о прозе Василия Гроссмана и Юлия Даниэля. Радио «Свобода», 16 января 1972 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. Ее представит Александр Сергеев.
Американские и британские астрофизики открыли радиопульсар с рекордно высокой частотой вращения. Сверхплотная нейтронная звезда размером с крупный город делает 716 оборотов в секунду. Прежний рекордсмен по скорости вращения среди пульсаров был открыт в 1982 году. Он совершает 642 оборота в секунду. Новый чемпион находится в звездном скоплении вблизи центра нашей галактики. Его сигналы идут к нам около 30 тысяч лет. Специалисты из Кембриджского университета и Европейской исследовательской лаборатории компании Toshiba разработали полупроводниковый чип, способный создавать пары спутанных фотонов. Спутанными называют особые состояния квантовых частиц, в которых две или более частицы ведут себя как целостная система, даже когда они разделены значительным расстоянием. Такие системы применяются для надежного шифрования информации и должны лечь в основу будущих квантовых компьютеров. До сих пор пары спутанных фотонов удавалось получать только с помощью сложного лазерного оборудования. В новой разработке для этого служит крошечный полупроводниковый кристалл, так называемая квантовая точка. Подсолнухи могут вырабатывать вещество, которое блокирует размножение вируса иммунодефицита человека, по крайней мере в лабораторных условиях, утверждают биотехнологи из Боннского университета. Вещество, обозначаемое DCQA, выделяют из особого вида плесени в чрезвычайно малых количествах. В результате его стоимость составляет около 1000 евро за миллиграмм, что тормозит исследование его возможностей. Немецкие специалисты предложили совместно выращивать клетки плесени и подсолнуха в специально подобранной питательной среде, что позволяет значительно увеличить выход ценного вещества и снизить его стоимость. Завтра к Плутону должна отправиться автоматическая межпланетная станция НАСА под названием New Horizons – «Новые горизонты». Плутон – единственная из больших планет Солнечной системы, которую еще никогда не посещали космические аппараты. Полет к самой далекой планете займет 10,5 лет. В 2007 году аппарат сблизится с Юпитером, что поможет ему увеличить скорость. Плутон и его спутник Харон будут исследоваться с пролетной траектории. Совершив гравитационный маневр в поле тяготения планеты, аппарат продолжит исследование в поясе Койпера, втором поясе астероидов Солнечной системы, который находится за орбитой Нептуна. Планируется, что аппарат «Новые горизонты» будет работать по крайней мере до 2020 года.
С новостями науки вас познакомил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Нашу программу продолжит неполитический репортаж. В Петербурге отмечают 15-летие Российской академии естественных наук, созданной в 90-м году прошлого века по инициативе выдающихся российских ученых, представляющих академическую, вузовскую и отраслевую науку. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
За 15 лет своего существования Российская академия естественных наук организовала множество периодических изданий, выпустила более 1000 научных монографий, создала межотраслевые и тематические отделения, быстро адаптировавшиеся к новым условиям в стране. А главное, инициировала много важных социально значимых проектов. Например, принимала участие в создании национальной экологической доктрины России, подготовила первый проект национальной безопасности России. Говорит президент Российской академии естественных наук Олег Кузнецов.
Впервые системно рассматривал, что такое безопасность государства, не только военная, но и любая другая безопасность, включая экономическую, информационную, экологическую и так далее. Райен проводила целую серию программ, связанных с защитой культуры и науки в России и научных школ Российской Федерации. Очень много интересных работ, связанных с науками о Земле. Достаточно сказать, что члены Райен создали фактически интересную концепцию, научное обоснование, почему не нужно было подписывать Киотского протокола. И это было опубликовано не только в российской прессе, но и в зарубежной. И сегодня учеными показана научная несостоятельность тех положений, которые были положены в основу подписания Киотского протокола. И было показано невыгодность подписания со стороны России.
Сегодня государственные академии наук менее гибкие и жизнеспособные образования, чем альтернативная им Российская академия естественных наук, считает Олег Кузнецов.
Мы считаем, что это приближает Россию к Европе. В подавляющем большинстве европейских стран подобные академии являются всеобщественными организациями. Общество Макса Планка в Германии и Королевское общество Великобритании – это общественные организации. Фактически это некие суперклубы ученых, научной и образовательной элиты вот той или иной страны. Академия пытается сама делать себе имя, сама зарабатывать путем выполнения конкретных контрактов. И самое главное – создавать вот среду для общения ученых, педагогов и так далее.
Самое главное, говорит Олег Кузнецов, что российское научное сообщество показало свою способность к самоорганизации, к независимости, что в самые трудные годы, когда перед многими учеными стал вопрос об эмиграции или об уходе в бизнес, они нашли в себе силы создать сетевую организацию, позволившую им остаться в науке. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и сейчас на очереди репортаж на зимнюю праздничную тему. Святки на Руси издревле были любимым праздником. Считалось, что 12 дней, начиная с Рождества и до Крещения, по земле гуляют духи, у которых можно спросить про будущее. Поэтому святки всегда сопровождались гаданиями, пением и плясками. В канун Старого Нового года в Москве открылся фестиваль Сергея Старостина «Январские святочки». На открытии фестиваля побывала корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
По поверьям, с началом святок с того света возвращаются души умерших. Начинаются потехи нечистой силы ведьм. До принятия христианства святки были торжеством Святовита, верховного бога неба. По другим источникам это слово происходит от старославянского «святки» – души предков. Святочные обряды в древности представляли собой заклинания на весь год и гадания о будущем. Отличительной чертой святок были магические обряды и приметы. Погадать, поводить хороводы и представить себе, как святки проходили в Древней Руси, тоже можно было на фестивале «Январские святочки». Многие нарядились в русские рубахи и сарафаны, загадывали друг другу загадки, разыгрывали представления и сказывали сказки.
А кто будет ехать по этому мосту, возродой, по этому мосту, великий Василий, возродой, великий Василий, я к новому году, возродой, а к новому году, к новому счастью, возродой.
Сам Сергей Старостин в гадания верит.
В гадания я верю, что кому выпадет, это уже судьба, это, собственно, народная магия.
Сергей Старостин рассказал, что фестиваль возник спонтанно. Некоторые песни писались специально для январских святочек. Фольклорные традиции в его музыке сохранялись всегда. Он известный собиратель традиционных духовных инструментов.
Ай, баю, баю, баю. Баю, баюньки, баю. Баю, баю, баюньки. Спи, мой мальчик маленький. Ай, да баю, баю, баю. Я тебе песенку спою, да про жизнь и про свою. Баю, баю, баюньки. Спи, мой мальчик маленький.
Святки в Древней Руси считались периодом, когда жизнь переворачивается, когда можно делать все, что запрещается в любое другое время. Но в 1649 году Алексей Михайлович издал указ, в котором запрещал под страхом ужасных наказаний заниматься гаданием. Однако искоренить языческие традиции так и не удалось. Как проводить святки и в какие гадания верить, решать вам.
Рассказывала Анна Колчина. Подробнее о фестивале «Январские святочки» мы расскажем в очередном выпуске радиожурнала «Поверх барьеров». Программа, напомню, выйдет в эфир сегодня в 9 вечера и завтра в 2 часа дня. А сейчас в Москве 16:45 и коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Кремле проходит встреча президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Во Владивостоке в результате сильного пожара в офисном центре погибли, по последним данным, 9 человек, 18 пострадавших в больницах. Главным редактором еженедельника «Московские новости» назначен основатель и бывший главный редактор независимой газеты Виталий Третьяков. В Лондоне представители постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии обсуждают сегодня вопрос о ядерной программе Ирана. В Израиле партия Кадима выбрала исполняющим обязанности председателя Эхуда Ольмерта. В Афганистане в результате нападения погиб канадский дипломат. Смертник направил автомобиль, начиненный взрывчаткой, на автоколонну канадских военнослужащих в городе Кандагар.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трефилов.
Потери федерального бюджета от неиспользования средств стабилизационного фонда в 2005-2007 годах составят около 600 миллиардов рублей, прогнозирует заместитель руководителя аппарата правительства Михаил Копейкин. Представитель аппарата правительства также сказал, что объем стабилизационного фонда к началу 2006 года составил примерно 1,5 триллиона рублей, а к 1 января 2008 года он может увеличиться более чем в 2 раза. В 2005 году впервые в современной истории России приток частного капитала в экономику страны превысил его отток, сообщил сегодня вице-премьер Александр Жуков. По информации Центрального банка, чистый вывоз частного капитала из России по итогам 2004 года в сумме 8 миллиардов долларов сменился его чистым притоком в объеме 300 миллионов, говорит Александр Жуков.
За 2005 год впервые в российской истории приток частного капитала превысил отток. Я просто напомню, у нас 90-е годы были отдельные годы, когда до 25 миллиардов рублей частных капиталов утекало за границу. Так вот, в 2005 году впервые приток составил больше, чем экспорт капитала. Это, конечно, свидетельствует об определенных позитивных изменениях в инвестиционном климате.
Крупнейшая газовая компания мира, российский «Газпром», чья капитализация в конце прошлой недели превысила 200 миллиардов долларов, вышла на седьмое место среди крупнейших в мире публичных компаний. Об этом сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. При этом среди нефтегазовых компаний, по его словам, российский концерн занял четвертое место в мире. Сейчас его опережает американская компания ExxonMobil, британо-голландская Royal Dutch Shell и англо-американская British Petroleum. Однако, по словам Алексея Миллера, отставание «Газпрома» от них невелико и в перспективе может быть ликвидировано. Аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Нанькина также считает, что капитализация российской компании будет расти по мере увеличения поставок газа на зарубежные рынки.
Для Европы «Газпром» — это 40% всего газа, импортируемого Европой. И порядка там, от четверти до трети в разных странах эта доля рынка разная. Но эта доля рынка очень значительна у «Газпрома» на европейских рынках. Кроме того, нужно учитывать, что у европейских поставщиков собственные запасы газа сокращаются. У «Газпрома» обеспеченность доказана только запасами по международной методике Общества инженерных нефтяников США составляет 30 лет. Это очень много в сравнении с той обеспеченностью запасов, которую показывают международные нефтегазовые компании.
Россия с 15 января ввела на постоянной основе льготные пошлины на ввоз страну автомобильных компонентов для осуществления проектов в рамках режима промышленной сборки. Для реализации этого режима компании обязаны заключить соглашение с Министерством экономического развития и торговли сроком на 7 лет для действующих предприятий и на 8 лет для вновь создаваемых. В нем должен оговариваться перечень комплектующих, ввозимых по льготным ставкам. Через 2 года после начала производства инвестор должен сократить импорт на 10%, а в течение следующих 2,5 лет еще на 20%. В перспективе, по словам представителя Министерства промышленности и энергетики России Павла Кузнецова, доля российских компонентов в производстве может вырасти до 50%.
Иномарка, собираемая здесь, с каждым годом должна все больше и больше становиться российской. Тут как раз должны быть определенные разумные границы. Мы, наверное, должны быть реалистами и понимать, что все там не может быть российским. Те минимальные требования, которые заложило как раз правительство, они ориентируются на то, что где-то через 3-4 года после начала реализации такого инвестиционного проекта, то есть когда проект будет на пике, то автомобиль примерно наполовину станет российским.
33% российских граждан считают сопротивление чиновников и бюрократию главными препятствиями на пути эффективных экономических реформ в стране. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного в конце декабря аналитическим центром Юрия Левады. Российские власти также признают факт существования такой проблемы, говорит руководитель экспертного управления президента Аркадий Дворкович.
К сожалению, у нас много чиновников, которые не уважают право собственности, не уважают право выбора людей и считают, что им предоставлено право принимать решение о том, какой барьер воздвигать на пути предпринимательской инициативы, на пути выбора людей, выбора граждан, когда этот барьер убрать, но, может быть, за определенную плату. Это все исходит из психологии, а не из того, что законом позволено это делать.
Федеральное агентство воздушного транспорта России разрешило московскому аэропорту Внуково с 1 января принимать ряд самолетов иностранного производства. Согласно этому решению, аэропорт получил возможность принимать лайнеры Boeing 737, 757, 767, Airbus 319 и 320, а также их модификации, Embraer 120, а с 2006 года самолеты Ан-12. Ранее разрешения на обслуживание этих моделей лайнеров выдавались по разовым заявкам. Организация стран-экспортеров нефти может принять решение о сокращении добычи нефти из-за весеннего снижения спроса на своей очередной конференции 31 января. Сообщение об этом появилось на интернет-сайте Министерства промышленности Ирана со ссылкой на представителя этой страны в ОПЕК. По его оценкам, весной переизбыток добычи нефти странами картеля составит около 1 миллиона 800 тысяч баррелей в сутки в случае сохранения объемов производства на нынешнем уровне. Курс доллара, установленный на сегодня, 28 рублей 47 копеек. На завтра 28.30. Евро сегодня стоит 34 рубля 35 копеек. Курс на вторник 34.37. На международных торгах за евро дают доллар 21 цент.
Рассказывал Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Когда мы говорим о вине, обычно упоминаются такие страны, как Франция, Италия или Испания.
А вот когда речь заходит о Великобритании, то чаще всего в связи с пивом, джином или шотландским виски. Но между тем, на Британских островах есть и виноградники, и, к примеру, стараниями одного фермера-винодела из западного графства Шропшир в Британии появились вина, получающие международные премии. Надо сказать также, что ни в одной европейской стране на такой широте виноград не выращивают. Так вот о том, как этого удалось добиться, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Все началось с поездки Дэвида Миллингтона 15 лет назад в Калифорнию, где он оказался в районе, недавно засаженном виноградниками, и познакомился с технологией выращивания винограда. Вернувшись домой на отцовскую ферму в Роксетер в графстве Шропшир, Дэвид загорелся идеей выращивать виноград на своих угодьях. Местные фермеры подняли его на смех, справедливо указывая на неблагоприятные климатические условия, на неподходящие почвы, на отсутствие опыта, и вообще говорили они, где это видано, чтобы на севере, где в основном разводят молочный скот и овец, выращивали виноград. Но виной виноградники стали навязчивой идеей Дэвида Миллингтона. Однажды он отправился в расположенный в 6 милях от его фермы административный центр графства город Шрусбери и заглянул в его архив. Там он узнал, что 2000 лет назад древние римляне, владевшие тогда британскими островами, выращивали виноград в его родном Роксетере. Эта информация его окрылила, и Дэвид приступил к рискованному сельскохозяйственному эксперименту. Самое поразительное, что виноградники были высажены не на юге Англии, а в ее западной части, на границе с Уэльсом, в 70 километрах от Бирмингема, на широте примерно Берлина и Варшавы. Эксперимент удался. Виноградники прижились, и когда поспел первый урожай, в Роксетер съехались фермеры со всей округи. В честь древних римлян, которых Дэвид Миллингтон считает своими вдохновителями и учителями, а себя их преемником, он назвал свой виноградник римским виноградником. Сейчас он производит и продает красное, белое, розовое и даже игристое вино, которое высоко оценивается специалистами. А в декабре прошлого года Дэвид Миллингтон занял первое место в национальном конкурсе на самый оригинальный рождественский подарок. Для любителей нетрадиционных подарков к Рождеству он предложил туристическую поездку в Роксетер с тестированием своего вина на своей ферме. Каковы же, по мнению британского фермера, перспективы английского виноделия?
Одним из последствий глобального потепления стало изменение английского климата. Наш климат становится все более привлекательным. Уверен, что в будущем английское игристое, которое чаще называют шампанским, станет непременной частью нашего винного производства. В прошлом году лучшее наше игристое вино было создано на виноградниках юга Англии. Это говорит о том, что тамошние почвы мало отличаются от почв французской Шампани. В Шампани с каждым годом становится все жарче и жарче, что плохо сказывается на выращивании винограда. В нашем же регионе климат становится более благоприятным для виноделия.
Господин Миллингтон, какие вина производятся на вашей ферме, и как вам удается выращивать виноград в регионе, который считался непригодным для виноделия?
Мы производим красное, розовое, белое и игристое вино. Красное вино из Роксетера – одно из лучших вин такого сорта в мире. И мы горды тем, что многие саженцы для нашего виноградника были закуплены в России и неподалеку от нее. Хотя для производства других вин мы используем германские сорта винограда. Наше графство Шропшир известно своим микроклиматом, который создают наши холмы. Возможно, что наши виноградники – одни из самых северных в мире. Но самое важное для виноградарства – это свет. Он способствует образованию сахара в винограде. Именно благодаря тому, что в Шропшире на наших холмах много света и мало дождей, мы и производим вино.
На международном винном рынке существует огромная конкуренция. Как вам удается выживать в таких условиях?
На винном рынке действительно царит конкуренция, и мы это осознаем. По существу нам приходится конкурировать со всем миром. А вот на местном рынке у нас уникальное положение. Многие наши покупатели – местные жители, которые предпочитают местные продукты. Когда вы пьете вино, то обычно думаете о его происхождении, и в этой связи в мыслях возникают Австралия, Франция, Германия, Америка и другие страны. А когда, отмечая какое-то событие, вы пьете английское вино, вы неизбежно думаете об Англии. И в этом случае намного лучше быть местным виноделом.
Насколько вино популярно в Англии?
В Англии и Уэльсе пьют очень много вина. Мы пьем столько же вина, сколько французы и итальянцы. Нам нравится наше вино. У нас превосходный винный рынок. Я не имею сейчас в виду европейский или импортный рынок, я говорю о местном рынке. Пока именно здесь расходится большая часть моего вина. Однако это не означает, что наше вино уступает импортному. У нас самая передовая винодельческая технология. Есть и лаборатория, контролирующая все этапы производства. У нас есть все, чем оснащены самые крупные производители вина, будь то во Франции, Испании или Австралии. Мы используем ту же технологию производства. Мы очень тщательно анализируем и тестируем вино, прежде чем оно попадает в бутылку. И мы очень горды своим вином.
Говорил владелец римского виноградника в Роксетере в английском графстве Шропшир, британский винодел Дэвид Миллингтон. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В эфире «Время свободы». Оставайтесь с нами. В следующем часе вас ждет подробный рассказ о новом конфликте России и Украины, на этот раз из-за черноморских маяков.
Заморозили весь поселок. У нас лично на квартире все разорвало. Минусовая температура, -20.
Юридический советник Мени Мазуз постановил продлить статус временной недееспособности главы правительства Ариэля Шарона на 100 дней.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Музыканты должны были принять участие в концерте анархического толка, который традиционно проходит в это время в Минске.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org